Эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у местечка Луковец, что на Вилейщине, у гости до дочки Петра Сыча. Быть дочкой супрацовника Радио Свобода. Что это значило у 50-е годы, после смерти проводыра и наставника, подчас хрущевской адлиги? Уже не расстреливали по 58-м артикуле, уже массово не вывозили у ГУЛАГ. Больше зато из лагеров вертались тысячи людей. Але память про тые высылки и расстрелы была живая. Особливо сирот свояков тых, до кого могли прийти с КГБ. Тому стяна отчужения вырастала найперш с боку свояков. И своей давней крыўды дочка Петра Сыча Бранислава до гэтае поры, я чую по голосе, не можа позбавиться.
Мы тут были жгои. У мамы у дворцах, это недалеко, родный брат Иосиф был. И он нас николи дверни. Ну, вы знаете, белорусы, энтитет наш. Мы трусливые зайцы. Брат родный, и он давно помер, и мы его хоронили с Марийской, с твоей сестрой. Мы его хоронили, дядьку этого. Складывались, я уже с Целины приехала, я уже в магазине торговала. И мы сложились и поехали. И он до нас николи дверь не открыл. У него такие садок был, вишни были, не стаканчика. Это я не обходили. Вот эта Лёля Антоновна померла. Хай ей будет царство небесное. Ну, она была учительницей. И вот Володя Попкович уже много печатается, да? Был момент. Я у Минску была. Ну, нечто ездила куплять, ничего не было. Хусом вензелочек, таки нечто я там. А он под мышкой с книгой, он уже учился в пединституте. И он знал, бегали в дворцах разом. И он меня обошел. А я в автобусе, он с автобуса. И он за людьми и пошел. И вот это первый раз вчера, и он до меня позвонил. И вот Броня, мы ему сейчас с тобой разом. Я ничего не помню. А я вот помню этот момент, что они обходили нас стороной. Теперь, значит, я
старше. Чекайте, ну Попкович это не родня ваша?
Родня.
Родня, так?
Мама, я их не Попковичу, батька, а моя мама были двоюродные.
Скажите, а той, который вам двери не отчинял, это дядька родный, не?
Не, мамин брат родный.
Ага, это ваш дядька.
А мой дядька родный. И он нас николи не пришел и не запытался, что вам попарадить. Бабы, мы с мамкой ездили в лес, друбы заготовлять строго наказывали. Мы лежа сухую елочку резали. А потом уже обсекала мама, а я носила далеко суки. А это бохом закрывали. Это сами в своем соку. С мамой дровы пилили. Мамка потом рубила. Никто до нас не шел. Двоюродный брат Брук Клау Захарка был его. Звали Захарка, а вот как его фамилия была, нечто я не помню. Брук Клау тут умел с камня. Тогда его асфальтом покрыли. Вот тут соседка была, говорила, и он приходил, да я ей есть, а до нас дверь не открывал. Обедать приносил там какие-то узелок. И не все. А вот после я приехала в Целины, в магазине торговали, знаете, дефицит. Вот эта Захарка, жонка приходит, Анюта ее звали. И будет говорить, певня матка тебе не говорила ничего. Мы ж родня, может у тебя мучиться есть, что я говорю, нема. Вот такие были.
Это такая была ваша помста.
У школу наша героиня ходила у суседні Лагойский район. Гэта значыць у былую усходнюю Беларусь. И пасля войны маленькая Браніслава у сваім звычайным адзенні была для аднаклясников сапраўднай гостей з далёкага захаду.
До 7 класаў я учыла, і мы хадзілі ў школу ў калачы. Я 7 класаў канчала ў калачах. Это Лагойский район. Вот так и дети, козлевшина за козлевшиной калачи. И вот мы, солнышко, платье нам пошило, сандалики, потом с чердака отмела портфель у два замки. И мы с этим пришли, и мамка нас привела у калачи. А там переростки ж были, в школу ходили. понимаете, 18 было на выборы, ходили в школу, ходили. И они сбежались, вот такие великие, нас всех глядеть. Пшечки называли, католики, пшечки, это мы так называли этих за границей, что тут были в Беларуси.
Заходников.
Да. Заходи этой. И они все сбежались. Солнышко, какие детки пришли в школу. Репа чуть не до колен. Рубашка годиков нема. Вот тут веровочка и эта торбочка, сумки. Я не ходили, щупали наш заму, этот портфель. А мы чуть не под спаницу маме ховалися. И только хлопцев этих здоровых, все нас разглядали. Мы ходили в школу, не бежали там.
Не, не крюдили?
Не крюдили.
Что вы такие буржуи?
Ничего. Нет. Не крюдили, нормально.
Молодшая сестра Браніславы, Марыся, ходила в школу у Мардасы. Уже в той час, коли старейшую сестру разом с мати запрашали на хуторки супрацовники КГБ. Але гаворка не про Марысю, якая не хотела вучиться, а про советских наставников. Кожного разу, коли я чую подобные истории, я переконуюся, что советский наставник – это ключевая фигура коммунистичного режима. Не веды давать было ягонай асноўнай задачай, а сачыць за дзецьмі ненадзейных грамадзян. З тае пары прайшло нямала часу, ужо як быццам няма Савецкага Саюзу, а савецкі настаўнік па-ранейшаму на сваім пасту. Савецкі Саюз знікне не тады, калі прыбяруць помнікі Леніну з цэнтральных плошчаў нашых гарадоў, а тады, калі знікне нарэшце савецкі настаўнік.
Ну, не хацела й навучыцца. Марыся. И у ее подруга такая нашлась, она теперь у Германии Нина. И она, мама ж пойдет у 8 на работу. Треба коня запрахти, воду хим на рынок возить. А она у 9 у школу. Ну, портфель взяла и пошла, или там сумочку какую-то. А она за 3 Нина не у школу, а у лес пойдут туда. Шалаши робит, там ходит по лесу. И вот учителя, вы понимаете, учителя не пришли, не сказали маме, что чему не ходя ваша до, а сразу в сельсовет. И вот пришла, вызывая маму в сельсовет. Ну, мама неграмотная была, а я уже работала. И мамка будет моя говорить, дочушка, может, там какие бумаги эти, что я ж неграмотная. Пойдем разом. Вот не убей, не знаю фамилии председателя сельсовета. И он мамку вызвал, маленький такий сельсоветик был. И давай маму чехвостить, не только сама враг народа, да где детей в школу не пускаешь. И моя мама опустилась на колени, руки склала. Я не знала, чему мне не сказали, я не знала. Я притулилась до мамы и плакала с мамой разом. И эту Марыську уже наказала мамой, как я находила в школу. Ну, я так 5 классов кончила. А тогда комсомол пошла, тогда я на свинарник. Пошли на пенсию старее, у свинарник загнали, еще не будучи 18 годов.
Напрыканцы 50-х Браніслава з'ехала працаваць на цаліну, але гутаркі з КГБ працягваліся і там. Адчапіліся ад яе толькі пасля смерці бацькі, але ад тых візітаў засталіся 2 фатаграфіі, зробленыя супрацоўнікамі КГБ для Пятра Сыча, як доказ таго, што ён сапраўды перапісваецца са сваімі сямейнікамі.
Як часта яны прыходзілі?
Чем мы считалі? Чуть не на пальцах, может, уже не придут. 7-8 месяцев. 9, коли. Вот такое вот расстояние до нас приходили.
Раз в 7 месяцев?
7 они приходили. Ну и вот этот молодый, что снимал. Ну и вот этот молодый, вот за это место, кстати, будет говорить. Я говорю, чего вы нас мучаете? Может, он ренный человек. Чому он не едет? Не живе до сям'ї, муж дрэнный, на что ён нам? А этот молодый, что фотографировал, будет говорить, ну ён, знаете что? И ён мне будет говорить, то ли он враг, но ён мне так будет говорить. Знаете что, ён неплохий человек.
Батька ваш.
Ага, ён хороший, я ж вернулся, а я с ним видевуся, як з вами. Я его стрел, поджидал, где ён там ходя, и сказал, что у меня ёсць, ну, новины об вашей семье в Белоруссии. И он сказал, да меня домой идти безопасно. И мы зашли в кафе. Мне еще слово хотела переспросить, что такое кафе, я знала. Зашли в кафе, и вот я ему показал фотографию вашу первую. Я ему ничего не говорила. Потом этой Мариски тоже. А вот как мамину фотографию показали, а вот он белый стал, и что-то у его борода затряслась.
Мемориальная шильда на доме с подарыни Браніславы з'явілася дзякуючы краязнаўцу з Чысці Алесю Радкевічу. Але на гэтым ягоная дзейнасць не скончылася. Спадар Алесь працягвае свае пошукі.
Наколькі мне вядома гісторыя майго краю, у Батурні, дзе жыў Пётр Сыч, у адзін нейкі момант працаваў жнятрок Бядуля. Это наш вядомы дзень беларускіх дзеячаў, усё. І мне здаецца, што ён здолеў прывіць Пятру Сыча гэту беларускасць, такая смага да беларускасці. І вось ён, магчыма, даў штуршок нашаму такому вот вядомаму.
Тут працаваў Самуіл Плаўнік?
Так.
А кім ён працаваў?
Ён працаваў настаўнікам батурынскай школы. У Батурні была школа. Вот, і ён прападаваў беларускую мову тут. Ну, ён прапрацаваў тут не вельмі шмат, каля года дзесьці, дакладна невядома, таму што прайшоў час, сведкаў не засталося. Ось. А сам Пётр Сыч тут, скорэй за ўсё, ён і вучыўся пад час гэты, як працаваў Бядуля тут. Ось, гэта такая вот беларускасць у Пётра Сыча. Ну, гэта моя так думка. Ну, а больш то, што чуў ад мясцовых старажылаў, тое, што як ён сюды патрапіў, вельмі цікава таксама. Сюды пераходзілі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі, пераходзілі шмат людзей, таму што тут межа была з савецкай краінай. І яны перайшлі дзесь у 18 ці 19 годзе Пётр Сыч са сваёй матуляй. Яму тады было гадоў 8-9, і яны пасяліліся у пана Кондрата Бароўскага. Яго ферма была гаспадарка ў Галянові за вярсту ад Батурна. Там яны пасяліліся, маці там яго працавала, а пасля купілі хацёнку ў самім Батурні. Тут да самай вайны і да перадваеннага часу, пакуль Пятра Сыча зарыставала НКВД, яны тут і жылі. А забралі, тады вот я хацеў бы дапомніць Пятроўну, што як прыехалі забіраць Пятроўну маленькую з маці, а забралі Гейну. А Гейну забралі, наколькі мне вядома, расказвала яго дачка, то, што яны таксама перайшлі з бальшавіцкай Расіі у 35-м, здаецца, годзе. І ён быў неадукаваны чалавек, просто працаваў у пана парабкам. І за тое, што ён з савецкай Расіі эмігрыраваў за мяжу самавольна, ось за гэта яго і рэпрэсавалі. І там ён загінуў у савецкіх лагерах. Вот. Гісторыя вельмі цікавая нашага часу. І вот пра Пятра Сыча, гэта наша такая знакамітасць. І мне за гонар было тут разазнаваць пра яго, каб гэта ўсё нашым нашчадкам дасталося, памяць гэта. І таксама ўшанавалі памяць Пятра Сыча, замацаваўшы вось гэту дошку.
Беларусы стварылі вялікую літаратуру пра вайну. Кнігі Быкова і Адамовіча вывучаюць у школе. Няма толькі ў школьнай праграме кнігі «Смерць і Салаўі» пра ўдзел беларусаў у бітве пад Монте-Касіна. Але ўсяму свой час. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў госці да першага рэдактара «Радыё Свабода».